Прошло около получаса, когда повелитель Подолина открыл глаза. Взгляд его блуждал вокруг, пока не встретился с глазами молодого человека. В этот момент вернулось его сознание. «Пан Урзин, вы еще со мной? Почему вы не пошли с остальными?» «Потому что я хотел знать, как вы себя чувствуете». «Я чувствую себя хорошо». Маркиз приподнялся и начал двигать руками и ногами, желая убедиться, что они не парализованы. «Только голова немного тяжелая, но это пройдет». «А где Бен? Я хотел бы одеться». «Я позову его. Он недавно вышел. Но, может быть, будет лучше, если вы еще останетесь в постели?» «А гости? А прогулка? Разве вы не знаете, что я здесь хозяин?» «Отчего же? Знаю. Но я сказал всем, простите меня за это, что у вашей светлости головная боль и что вы спите». Аурелий успокоил всех и уговорил отправиться на прогулку. «Я позволил себе подождать, чтобы вас, пан Маркиз, либо сопроводить, либо принести им от вас известие. Я прошу вас, оставайтесь дома». Маркиз, молча пожав руку провизору, лег и закрыл глаза. Когда он их снова открыл, взгляд его остановился на молодом человеке. «Вы спасли мне жизнь», — проговорил он глухо. «Без вас я сейчас, наверное, был бы трупом. Но можете ли вы после случившегося, после подтверждения моих слов, говорить о любви Божией?» «О, пан Маркиз, больше прежнего! Он спас вас на краю пропасти. Он мог бы дать вам погибнуть. Это было в его власти. Но он этого не сделал, потому что он вас любит и хочет простить. Он ждет, чтобы вы попросили у Иисуса Христа прощения. Я прошу вашу светлость позволить мне почитать вам немного о моем дорогом Господе. Вы только что сказали, что я вам спас жизнь. Если это так, то у меня есть определенное право что-то от вас потребовать. Вот я и требую от вас то, что только сказал». «Урзин, вы хотите взволновать меня и подвергнуть мою жизнь новой опасности. Вы для этого остались?» «Нет, ваша светлость. Если хотите, можете послушать». Маркиз пожал плечами и закрыл глаза. Другой на месте Урзина, может быть, закрыл бы книгу и не осмелился воспользоваться таким позволением. Но молодой человек сложил руки, и губы его зашевелились в тихой молитве. И лежащий маркиз услышал историю страданий Христа так живо и выразительно, что он словно сам был там и переживал ужасные часы в Гефсиманском саду и в доме Каиафы. Унижение перед Иродом и Пилатом, смертный приговор – и тяжкий путь на Голгофу. Ему казалось, будто наступили те 3 часа, когда солнце померкло, чтобы никто не видел муки страданий Сына Божия, умирающего Агнца. Мирослав был так растроган, что слезы катились по его щекам, голос его дрожал. Он до конца прочитал историю страданий Иисуса Христа. И когда прозвучали слова «и преклонив главу», предал дух. В комнате наступила тишина. Урзин не смотрел на своего слушателя, а, закрыв руками лицо, плакал. Зато слушавший его смотрел на него некоторое время. «Что с вами?» — спросил он, наконец, удивленно. «О чем вы плачете?»
«О попранной ногами любви! О том, что Иисусу Христу так пришлось страдать и умереть за вас, потому что Он вас всегда любил и сейчас любит! Сколько раз Он доказывал вам свою любовь! Никогда Он вас не наказывал, а вы не хотите Его любить! О, как это ужасно, что вы Его ненавидите! Чем Он это перед вами заслужил? В чем вы Его можете обвинить? Почему вы Его попираете ногами? Почему вы плюете Ему в лицо? За что вы Его распинаете? За что вы своим неверием бьете Его по лицу и подаете Ему вместо воды желчь своей враждебности? Вы стоите над пропастью, и к этой пропасти приближается ваш лучший друг, тот, который вас так любит, который ради вашего спасения оставил небо. Он протягивает к вам руки. Вы же бросаете камнями в него и отталкиваете его. Если бы вы могли, вы бы сейчас с кулаками набросились на него. Отверженный Спаситель в течение долгих лет и сейчас печально ждет у вашей постели и обращается к вам через мои уста. Еще раз, может быть, в последний раз, приди ко мне. У меня сердце разрывается, я не могу больше с вами говорить. Боль меня отдалила от того, что вы его так отвергаете.
Урзин около постели упал на колени. Еще никогда в этой комнате не звучала такая молитва. Здесь страждущая душа говорила со своим страждущим, отвергнутым Спасителем. Со страстной любовью она льнула к нему, словно хотела вытереть слезы с его глаз, которые вызвала ненависть несчастного маркиза. Затем она обратилась к отцу и стала умолять его о милости для того, который так опечалил Иисуса Христа. Она просила произнести и над ним в этот момент свое мощное «Да будет свет!». Все слабее звучал голос Мирослава, пока он не умолк после тихого вздоха. Урзин лежал на полу, спрятав лицо в сложенные руки. Вдруг душераздирающий крик разорвал тишину.
«Боже мой! Боже мой!»
Услышав крик, Урзин вздрогнул и быстро поднялся. Маркиз, ломая руки, сидел в постели. Лицо его было перекошено от ужаса. В невыразимом страхе он протянул руки к Урзину.
«Повязка упала с глаз моих!»
произнес он отрывисто.
«Я прозрел! Я вижу, что стою перед судом! Ад, которому я так долго служил, разверся передо мной! Вся тяжесть моих грехов лежит на мне! Я погиб! погиб. И это только справедливо. Я издевался над ним и бросал в него камнями. Я преследовал его детей. Дочь мою я воспитал язычницей. Мои преступления мне никогда не простятся.
О, пан маркиз, просите прощения. Или вы все еще не можете смириться перед ним? Он ждет. Он еще не ушел. О, просите у него прощения.
То, что он здесь... Я чувствую больше вас. Однако я не могу приблизиться к нему. Он ужасен. Он меня не простит.
Попытайтесь. И если бы вам пришлось годы просить, у вас еще была бы надежда, что он вас услышит. Ибо его царское обетование гласит: «Просите, и дано вам будет». Если вы не постеснялись оскорбить его передо мной, то не стесняйтесь и покаяться. Идемте.
Дайте мне одежду.
Через несколько мгновений маркиз был одет и молча начал расхаживать по залу. Его страх и душевные мучения достигли высшей степени. Это была ужасная борьба. Все силы ада набросились на свою жертву, чтобы удержать ее.
«О, Урзин!»
— воскликнул маркиз, вдруг остановившись.
«Теперь я знаю, что есть ад! Это ужасные мучения! И я несчастный грешник, а Бог свят! Вся моя потерянная жизнь со всей ее ничтожностью и обманом стоит передо мной. Я ничего не заслуживаю, кроме проклятия. И я знаю, что уже осужден».
«Значит, терять вам больше нечего. Так просите же прощения. Верующий в меня на суд не приходит, то есть кто примет его в вере. Вы знаете историю о медном змее в пустыне?»
«Да».
«Как Моисей в пустыню возвысил змея, так и Сын Человеческий должен возвыситься, чтобы все верующие в него не погибли, но имели жизнь вечную. Израильтяне были укушены за их грехи, приговорены к смерти. Но как только они, послушавшись, поднимали взор на змея, они спасались. И вы тоже будете помилованы, если послушаетесь. О, взгляните хоть раз на Иисуса Христа!» Еще мгновение маркиз стоял, прижав руки к груди, со склоненной головой. Затем он рухнул на колени. Сопротивление его было сломлено. Теперь началась та смертельная борьба, когда человек, приходя на Голгофу, должен умереть со Христом, чтобы пробиться к новой жизни. Когда эта борьба была закончена, на дворе был уже вечер. С цветами и с песней, разученной сегодня на прогулке, возвращались друзья с прогулки. О, мира спасения, святая любовь! За наше прощение Христос пролил кровь! Звучала песнь по парку через открытое окно, у которого стоял маркиз со скрещенными на груди руками. «Наш мир искупил он, дал радость, покой. Весь мир пусть ликует, исполнен хвалой. Выражение глубокого согласия появилось на преображенном лице маркиза. Грехов моих много, и темен мой дух, но Божьего слова коснулся мой слух, и сердце смирилось, и слезы я лью. Господь Искупитель спас душу мою. Голоса удалились, потому что дорога, которой шли поющие, повернула в сторону. Но в тот момент, когда певцы подошли к зимнему саду, маркиз уже ждал их. «Отец!» – воскликнула Тамара и бросилась в его распростертые объятия. Было заметно, что она, несмотря на чудно проведенные в горах часы, а также зная, что брат Урзин остался с ее отцом, все же беспокоилась о нем. «Как ты себя чувствуешь, отец?»
«Как никогда, дитя мое! Твой несчастный отец этого не заслужил!»
Она непонимающе посмотрела на него. Тут подошел Аурелий. «Как ваши головные боли, пан маркиз? Прошли?»
«Не только головные боли прошли, пан доктор!» —
ответил маркиз взволнованно.
«Но позвольте мне приветствовать остальных гостей».
«Что это, Аурелий?»
Девушка схватила руку друга.
«Не знаю, Тамара».
«Добро пожаловать, господа! Извините, что я не мог быть с вами», —
проговорил между тем маркиз.
«Ах, нам действительно было очень жаль, что вас не было, пан маркиз. Нам было так хорошо вместе», —
рассказывал пан Николай весело.
«Благодаря вам мы отпраздновали принятие моего внука в нашу семью. И вы, который после Бога являетесь виновником нашего счастья, тоже должны были бы быть с нами».
«Тогда примите сейчас мои поздравления, пан Орловский», —
сказал маркиз, борясь с внутренним волнением.
«Позвольте заметить, что так было лучше, ибо я также отметил не менее важную встречу».
Его голос задрожал.
«А именно, возвращение блудного сына в объятия отца, который принял его».
Возглас радости вырвался из уст Тамары. Все стоявшие вокруг были ошеломлены.
«Позволь, Тамара», —
обратился маркиз к своей дочери, —
«просить у тебя прощения за тот грех, который я совершил перед тобой, что я вырастил тебя без Бога, без Христа. Прости меня. Простите меня и вы, мои дамы», —
обратился он затем к компаньонкам, —
«что я вас через контракт заставил быть неверными Господу. Простите и вы меня, доктор Лермонтов, за мои обидные слова. А вас всех, которые указали моей дочери свет истины, я благодарю за то, что вы сделали для нее и для меня. Единственное, что я могу сделать, это признать, что я в своем неверии долгие годы грешил против Бога. Я издевался над Христом и ненавидел Его. Именно сегодня душа моя, как никогда, почувствовала свою обреченность И в этот момент любовь Божия превозмогла мои грехи. Господь мне еще раз послал своего свидетеля, и любовь его благословенного служителя стала орудием для моего спасения. И я уверовал и покаялся. Непостижимо, но верно. Он меня, недостойного, простил.
Никогда маркиз не казался в семье Зарканных таким благородным, достопочтимым, как в этот момент. А остальным? На Адама его слова произвели неизгладимое впечатление. Пан Николай заключил маркиза в свои объятия, и они оба заплакали от счастья. Тамара плакала на груди Маргиты, а Николай держал ее за руки. Аурелий боролся с неописуемыми чувствами. Ему казалось, что он больше остальных имеет право и обязан восхвалить Господа. Но почему именно он? У всех было равное право. «А где Мирослав?» Вспомнили вдруг все, когда торжественный момент прошел, и маркиз повел своих гостей в замок. «Отец, дорогой, где он?» добивалась особенно Тамара.
«Он пошел в парк», ответил маркиз, «и прислал мне оттуда записку, в которой извинился за то, что ему уже пора домой. Он скрылся от твоей благодарности, когда увидел, что дело совершилось, Тамара».
«О, от нее ему не уйти!» — воскликнула девушка. «Она его будет сопровождать всю жизнь!» музыкальном салоне горело много свечей. Ужин уже прошел. У рояля сидели Ася с Лермонтовым и играли в четыре руки. У окна за тяжелой гординой стоял Николай Каримский в глубоком раздумье. Важные события он пережил сегодня в Подолине. Но его мысли снова и снова возвращались к Тамаре. И сейчас его взгляд, словно магнит, тянулся к Тамаре, расхаживавшей с Маргитой по салону. Ее белое платье резко отличалось от темного платья его сестры. Лица молодых женщин были серьезны.
«Она моя!»
— ликовал Никуша восхищенно. И когда она прошла недалеко от него, он едва удержался, чтобы не обнять ее. Он огляделся в салоне. На диване сидел счастливый дедушка рядом с профессором Герингером. Недалеко от них сидела в кресле Орфа с книгой на коленях. Позади нее прислонился к колонне Адам, провожая Маргиту взглядами, в которых легко можно было прочитать «Ты мой рай». Все остальные, собравшиеся, стояли полукругом. Не было только одного маркиза Арана.
«Какое здесь богатство!»
— думал юноша, окидывая взором комнату. Эта роскошь угнетала его. «Хотя Тамара и моя, но разница между нами очень велика. Я только сын аптекаря, а она — дочь такого богатого человека. Но зачем об этом думать? Зачем омрачать мечты любви? А зачем строить недосягаемые воздушные замки? Разве ты можешь дать Тамаре то, к чему она привыкла?»
Все эти мысли мелькали в этот час в голове Николая Каримского. Он понимал, что не мог дать ей такого богатства, и это удручало его.
«Я уже не свой. Я принадлежу Господу. И если бы средства мои позволили, я все равно не мог бы положить это богатство к ее ногам. Я не должен окружать ее такой роскошью. Нет. Господу негде было голову преклонить. Конечно, она так привыкла к этому».
Юноша вспомнил те счастливые минуты, когда он с Тамарой сидел у скалы. Все поднялись выше, а Тамара осталась с ним. «Почему-то с остальными не пошла посмотреть на окружающую нас красоту?» — спросил он ее.
«Для меня нет красоты, которую ты не можешь видеть. Я хочу быть там, где ты»,
— возразила она тихо.
«Может быть, она и у нас была бы счастлива», — подумал он обрадованно. «Но что сказал бы пан маркиз на это?»
Когда они обручились в парке, Николаю казалось, что он должен ее защищать и быть ее убежищем, если она лишится отца. Теперь этого не нужно было. У Тамары снова был любящий отец, который теперь сам принадлежал Господу и никогда не обидит свою дочь. Однако он был богатым человеком, а Тамара — его единственной дочерью. «Отдаст ли он ее мне?» Ему вдруг показалось это невозможным, и он почувствовал вдруг такую боль, что прижал руки к груди, чтобы унять ее.
«Что с вами, пан Каримский?» произнес вдруг кто-то рядом с ним. От неожиданности Николай покраснел. Перед ним стоял маркиз, озабоченно глядя ему в лицо.
«Вас что-нибудь мучает?»
«Да, ваша светлость», —
сказал Николай, выпрямившись. У него появилась твердая решимость любой ценой
получить ясность в вопросе, который его занимал последнее время. И если это невозможно, покончить с мечтой о любви. Хотя сердце говорило ему, что он свою тайну должен оставить при себе, и маркизу еще не обязательно знать о ней. Юноша все же решил, что христианину не подобает поступать так. «Меня мучает то, что на земле есть различия в обществе и в положении людей, которые могут разлучать сердца, искренне связанные и созданные друг для друга», — ответил он. Маркиз отступил. Он заметил выражение боли на лице молодого человека. Его взгляд на Тамару, полный любви и печали. «Умолчать о подобном недостойно христианину», — продолжал Николай. «Я люблю Тамару, и она любит меня. Но я сын простого аптекаря, а она — дочь вашей светлости. Между нами большое различие. Ваша светлость — высокий вельможа, а Тамара — ваша единственная дочь. Поэтому мной овладела озабоченность при мысли о вашем ответе. Если Господь мне полностью вернет здоровье, я попрошу руки вашей дочери. Пан маркиз, какой ответ вы мне дадите?» Со страхом и мольбой глаза юноши смотрели в лицо маркиза. Но в тот же миг он очутился в его объятиях. «Пан маркиз, вы не сердитесь на меня за мою смелость?» — ликовал Николай. «Нет, Никуша, в 100 раз милее видеть мне свое дитя в твоих объятиях, даже если ты поведешь ее в бедную хижину. Я ваше счастье не нарушу, не беспокойся. Но она — мое единственное дитя, и ты уже хочешь ее взять у меня?» «Взять? О, нет! Мы охотно и терпеливо подождем. Но если вы позволите, мы обручимся, чтобы я, не опасаясь сплетен, мог навещать мою невесту в Подолине. В мире нашу любовь уже заметили бы, так как скрыть ее мы не в силах. О, я вас прошу, отдайте мне Тамару, если вы считаете меня достойным ее, и позвольте мне сообщить о нашем счастье моему отцу».
«Ты можешь ему сообщить, но сперва спросим Тамару. Позови ее сюда».
«Тамара!» — окликнул молодой человек девушку, которая только что подошла к другому окну. Она оглянулась. По ее улыбке и по блеску глаз было заметно, что она его искала. «Ты где пропадаешь, Никуша? Чем ты занят?» — спросила она. Молодой человек склонился к ней. Маркиз наблюдал за ними странным взглядом. «Я разговаривал с твоим отцом».
«С моим отцом? Он здесь? И о чем ты с ним говорил?»
«О нашей любви».
«Никуша!»
Она наморщила лоб. «А разве ему нельзя знать о ней? Он вправе отдать тебя мне или не отдать?» Она подняла голову, размышляя. Но вдруг она увидела отца и подбежала к нему, спрятав свое лицо на его груди.
«Тамара, это правда?»
Она молчала.
«Верно, что ты хочешь принадлежать Николаю? Он боится, что его состояние тебя не удовлетворит. Будешь ли ты довольна этими условиями?»
Голос маркиза дрожал.
«Что Никуша может, то и я смогу. Что его удовлетворяет,
достаточно и для меня. Везде я с ним буду счастлива и несчастна без него.
Проговорила она уверенно.
Однако подумай о том, что с того момента, когда ты предстанешь перед алтарем, ты уже не будешь маркизой Арана.
О, это меня ничуть не пугает, ведь ты все равно останешься моим отцом.
Засмеялась она от счастья. Маркиз облегченно вздохнул.
Ты сама сделала выбор, любимица моя. Через год будет ваша свадьба, если Господь даст вам здоровье и продлит жизнь. Раньше я тебе не отдам сокровище мое.
Кто бы утром мог подумать, что этот для всех столь знаменательный день закончится обручением Николая и Тамары? Нет, событий в этот короткий день было слишком много. В Подолине сидели за ужином, когда в дверь комнаты, где в эти дни жил Мирослав Урзин, кто-то постучался. Урзин открыл дверь, и перед ним предстал барон Райнер.
«Добрый вечер, пан Урзин!»
Барон обнял молодого человека.
«Не ожидали? Но когда я узнал, что вы здесь один, я не мог не зайти к вам».
Урзин провел гостя в комнату, пригласив сесть. Он сразу включил свет и опустил шторы.
«Вы к Петру, пан барон?»
Райнер кивнул головой.
«Я пришел, чтобы успокоить его и убедить, что я его не забыл. Но рад, что сначала могу поговорить с вами. Вы Петра знаете лучше меня и поэтому сможете помочь мне в одном деле». Когда я в Подграде узнал, где вас можно найти, я очень обрадовался.
«Вы были в Подграде, пан барон?»
— спросил Урзин участливо.
«Вы мне сочувствуете?» «Да, этот путь для меня был нелегким, но долг потребовал этого.
Я бы это охотно сделал за вас, если бы вы поручили мне это дело».
«Верю, но вы уже так много для меня сделали, что я и не знаю, как отблагодарить вас. Да я и пани Хэ с Агнесой лично хотел поблагодарить. Я и материально думал о них позаботиться, но семья Орловских опередила меня.
Пани Хэ переселилась в Орлов. К счастью, я нашел Агнесу в домике, в котором страдала моя супруга. И она мне еще раз все рассказала. Притом я узнал, сколько вы добра сделали для моей бедной Натальи. Я понял слова Николая Каримского. За то, что он сделал, мы ему никогда воздать не сможем. Поэтому я вас прошу, примите хотя бы мою искреннюю благодарность.
Я ее охотно принимаю. Но я вас прошу, не будем больше говорить обо мне. Мне так хочется узнать о состоянии вашей души.
Моей души?
Барон удивленно откинулся назад.
На этот вопрос я вам не могу дать определенного ответа, Урзин. Во всяком случае, состояние ее не такое уж хорошее. Боль утраты все еще угнетает меня. Представьте себе, какая пустота у меня дома. Напрасно я стараюсь услышать шорох ее легких шагов, ее голос. В глазах слух моих я вижу участие. Я замечаю, что они меня любят, и я ценю их любовь. Но это чужие люди. А мысль о том, что это навсегда...
угнетает меня. Однако я чувствую, что одиночество приблизило меня к Богу, к которому ушла моя супруга, и где ей, наверное, хорошо. Я уже трижды отгонял молитвой овладевшее мной отчаяние. Я знаю, если бы я мог прильнуть к Господу так, как вы, моя душа нашла бы облегчение. Будучи в Германии, я несколько раз посетил собрание и получил там благословение. Но мне одного не достает. Мира с Богом. Урзин, помолитесь со мной.
Охотно, ответил провизор, склоняясь рядом с Райнером.
Уже поздно, сказал барон, когда они поднялись с молитвы. Мне нужно идти.
Я вас прошу, пан барон, не уходите. Останьтесь у меня на ночь. Никуша очень обрадуется. А завтра я вас провожу в долину Дубравы, если пожелаете.
Значит, вы пошли бы со мной?
Да, если Богу угодно. Мне нужно туда пойти и проститься.
Проститься? Вы возвращаетесь в Подград?
Отпуск у меня еще не кончился, улыбнулся Мирослав. Но без меня пану Каримскому нельзя отлучиться. А так как в семье Орловских очень радостное событие, он, наверное, с удовольствием побыл бы с ними, чтобы разделить эту радость.
Вот как? Что же там произошло?
Урзин кратко сообщил барону, что пан Николай в докторе Лермонтове нашел своего внука.
Барона это очень заинтересовало. Заметно было, что он искренне радовался за старика и Маргиту, особенно же за Николая Каримского.
«Эту радость, — проговорил он, — Господь даровал Николаю Каримскому за то, что он так благородно отнесся ко мне».
После того, как Райнер согласился остаться на ночь, Урзин разыскал бабушку Степана и с ее помощью приготовил ужин для дорогого гостя. Барон поужинал с аппетитом, чего еще не бывало после смерти Натальи.
«А когда я смогу принять вас?» – спросил он.
«А вы желали бы моего посещения, пан барон?» Молодой провизор отложил ложку.
«Желательно ли мне ваше посещение? Как вы можете такое спрашивать? Я бы много отдал за то, чтобы вы меня не только посетили, но чтобы помогли мне начать новую христианскую жизнь».
Молодой провизор задумался. Барон с любовью и участием смотрел на него.
«Вы приедете, пан Урзин?» «Приехать к вам так просто в гости мне средства не позволяют».
«Да в такой одежде, как я сейчас, роль гостя в вашем доме мне и не подошла бы. Но если бы вы могли мне дать какую-нибудь работу в вашем доме, пан барон, вы бы меня облагодетельствовали».
«Работу в моем доме, пан Урзин? Вы шутите?»
Молодой человек совершенно смутился.
«Я не шучу, пан барон. Обстоятельства заставляют меня оставить аптеку Каримского. Но так как это мои личные дела, о которых я с Никушей говорить не могу, и так как я не могу назвать причины моего ухода, я не вижу возможности поступить на службу в другую аптеку, не обидев этим пана Каримского и Николая. Поэтому мне приходится искать другую работу, чтобы сказать, что работа в аптеке мне вредна. А это правда. Если бы вы, пан барон, могли поручить мне какую-нибудь работу в вашем доме, вы бы освободили меня от неловкого положения, за что я был бы вам очень благодарен».
Во взгляде юноши было что-то умоляющее и печальное, и барон растроганно взял его за руку.
«Мне ничего другого не остается, дорогой Урзин, как сделать вас моим секретарем. Мой секретарь через месяц уходит от меня, потому что получил другое место. Однако я не могу себе представить вас в моем подчинении».
«Почему же нет, пан барон? Сын человеческий не пришел, чтобы ему служили, а чтобы служить. А я его самый младший слуга. Вы были бы ко мне добры, я знаю, и платили бы мне столько, чтобы я мог прилично одеваться. Если у меня будет одежда и питание, я буду доволен.
Но кто вам сможет заменить то, что вы оставляете в Подграде?» — воскликнул барон взволнованно.
«Никто, пан барон, но оставаться мне здесь нельзя. Где бы я ни был, везде я буду на чужбине и одиноким».
«Значит, вы действительно намереваетесь уйти?»
«Приходится». Голова Мирослава поникла. «В своем счастье они меня легко забудут. Над ними светит свет благодати Божией».
«А ваша начатая работа в Подграде?»
Урзин встал. «Господь от меня не требует ничего невозможного. Он все усмотрит. Не знаю как, но уверен, что усмотрит. Мы не можем делать людей зависящими от нас, ибо мы сегодня здесь, а завтра, быть может, в другом месте».
«Значит, вы в самом деле должны оставить Подград?»
«Да, в самом деле».
«Пообещайте мне, что вы никуда не пойдете, как только ко мне».
«Вашим секретарем».
Юноша протянул ему руку. «Моим другом». Рука опустилась.
«Этого я не могу, пан барон», — сказал Мирослав. «Я не горд, но Никуша сказал бы, что я, как друг, мог бы жить и у них. А этого я не могу. Но оставим этот разговор. Зачем об этом говорить, если мы совсем не знаем, доживем ли мы до завтрашнего дня?» С усталым видом Урзин начал убирать со стола.
«Надеюсь, что я вас не обидел, пан Урзин», — сказал барон озабоченно. «Будьте тогда секретарем, если вы иначе не хотите. Только идите ко мне».
«Я благодарю вас, пан барон, и если на то воля Божия, то я приду. Извините меня, я сейчас вернусь». Мирослав вышел. Стоя у окна, барон размышлял. «Интересно, по какой причине ему нужно уходить? Я вижу, что он вынужден так поступить. По своей скромности он думает, что это так просто. Сначала он среди них служил как добрый самарянин, и теперь думает, что они так просто расстанутся с ним. А я должен принять его на должность секретаря. Я чувствую себя так, будто я ангела принимаю на службу. Каримский еще может подумать, что я отбил его у него. Но ведь у него нет другого дела для Урзина. А в аптеке ему стало вредно работать. Но ты, Урзин, подожди. Если ты будешь у меня секретарем, я тебя постепенно продвину по службе. Ты слишком добр и одарен, чтобы быть всего лишь провизором Каримского». Наступил новый день. На балконе в Подолине стоял Аурелий, скрестив руки на груди. Вчерашние события снова взволновали молодое сердце. «Мое первое утро новой жизни», – размышлял он. «Я являюсь членом семьи Орловских, как сын Фердинанда Орловского. Я жив, а он мертв. Его покрывает песок пустыни. Много рассказал маркиз дедушке, кроме одного. Умер ли мой отец во Христе? Вчера я об этом еще не мог спросить, а сегодня я спрошу. Сегодня какой чудный день! Что за день наступил сегодня для дедушки и для меня? Ах, голова дедушки уже побелела. А сегодня только первое утро новой жизни после долгих лет блужданий без света, без Христа. О, благодарность тебе, Иисус Христос, что ты обратил меня к себе в мои молодые годы, что я в молодости мог вступить на путь истины. Всю мою жизнь я посвящаю тебе, и сегодня я обновляю мой обет. Я благодарю тебя, что сегодня, впервые переступив порог Орлова, как сын этого рода, я могу это сделать как свидетель твоей милости и истины. Радостная улыбка озарила его лицо. А Никуша сегодня впервые проснется обрученным женихом, будучи еще несколько недель назад между жизнью и смертью, он сегодня жених. Какие чувства овладеют им, когда он проснется? А Тамара? Нет, это слишком хорошо. Она приехала сюда, чтобы найти свет своих глаз. И она нашла его. Но кроме этого, она нашла свет своей души и сокровище сердца. А теперь еще это великое счастье, что ее отец обратился к Господу. Зимой нас окружали скорби и мрак, а теперь вокруг нас один свет. Вспомнить страшно, как здесь было, когда пришел Мирослав. Мирослав, мой любимый брат, что ты делаешь сейчас? Мы остались вчера все здесь, потому что после того, как Никуша представил свою невесту, нам не хотелось расходиться. А ты остался один. Что ты делаешь сейчас? Я пойду к тебе, пока все еще спят. Я скоро вернусь сюда. Аурелий оторвал свой взгляд от долины, которая лежала перед ним в ярком утреннем свете, намереваясь идти к Урзину. И только теперь он заметил, что был не один. Позади него, прислонившись к колонне, стоял маркиз. «Доброе утро, ваша светлость! Вы уже встали?» — воскликнул Лермонтов удивленно. «Доброе утро, пан доктор! Тот же вопрос и я могу задать моему гостю». «Вашему гостю? Домашний врач во всяком случае может вставать раньше своего хозяина», — засмеялся Аурелий весело. Серьезное лицо маркиза тоже просветлело.